Нат поднялся наверх с мешком и покидал в него один за другим все птичьи трупики. Их было ровно 50. Самые обычные пташки. Сплошная мелочь. Даже ни одного дрозда. Только страх мог вызвать такую агрессивность. Синички, крапивники. Неужели их крохотные клювы вонзались ночью с такой яростью в его лицо и руки? Трудно поверить. Он отнес мешок в сад, и тут встала новая проблема. Земля так затвердела от мороза, что копать ее было невозможно. Землю намертво сковало стужей, но снега при этом не было. Да и вообще за последние часы не произошло ничего особенного, разве что задул восточный ветер. Все это было странно, неестественно. Предсказатели погоды должно быть правы. Похолодание каким-то образом связано с полярным кругом. Ветер пронизывал его до костей, пока он стоял в нерешительности с мешком в руках. Внизу в заливе бушевали волны, были отчетливо видны их пенистые гребни. Он решил отнести птиц на берег и там закопать. Когда он добрался до мыса, ветер задул так свирепо, что он едва мог устоять на ногах. Ему было больно дышать, голые руки посинели. Он никогда не испытывал такого холода, не помнил такой стужи, даже в самые суровые зимы. Был отлив. Хрустя галькой, он прошел туда, где песок был порыхлее, повернулся спиной к ветру и стал копать каблуками яму. Но как только он опорожнил мешок, налетевший вихрь подхватил мертвых птиц, поднял их в воздух, понес вдоль пляжа и в считанные секунды разбросал и развеял, как перышки. В этом зрелище было что-то отталкивающее. Ему стало не по себе. «Когда начнется прилив, вода их унесет», — решил он. Он перевел взгляд на море, всматриваясь в белопенные зеленые буруны. Они вздымались отвесной стеной, закручивались и снова разбивались. Был отлив, и грохот волн, ослабленный расстоянием, казался не таким оглушительным, как во время прилива. И вдруг он увидел их, чайки. Они качались на волнах вдали от берега. То, что он поначалу принял за буруны, были белые чайки. Сотни, тысячи, десятки тысяч. Они поднимались и падали вместе с волнами, держа головы по ветру, будто мощная боевая флотилия, бросившая якорь в ожидании прилива. Чайки заполняли все видимое пространство. Они двигались развернутым строем, бесконечными, тесно сомкнутыми рядами, колонна за колонной. Будь на море штиль, они покрыли бы белым облаком весь залив, голова к голове, тело к телу. И только восточный ветер, нагонявший высокие волны, по временам скрывал их от глаз. Нат повернулся, пошагал прочь от берега и по крутой тропке стал подниматься к дому. Надо срочно кому-то сообщить, кого-то предупредить. Погода тому виной или восточный ветер, только творится что-то непонятное. Может, пойти к телефонной будке у автобусной остановки и позвонить в полицию? Но что они могут сделать? Что вообще можно сделать? Ну, он скажет, что в заливе собрались сотни, тысячи чаек, потому что их пригнал туда шторм или голод. В полиции решат, что он пьяный или сумасшедший, или что еще хуже, выслушают его с полнейшим равнодушием. «Спасибо, нам об этом уже доложили. Действительно, из-за неблагоприятных погодных условий в окрестностях скопилось большое количество птиц». Нат огляделся по сторонам. Других птиц пока видно не было. Может, все они откуда-то из глубины страны? Жена встретила его у порога.
«Нат, объявили по радио. Только что передавали специальный выпуск новостей. Я записала».
«Что объявили по радио?»
«Насчет птиц. Они не только у нас. Они повсюду. В Лондоне. По всей стране. На птиц что-то нашло».
Они вместе прошли на кухню. Он прочел то, что жена записала на клочке бумаги. Сообщение Министерства внутренних дел от 11 часов утра. С начала дня ежечасно поступают сведения о том, что в городах, деревнях и отдаленных районах страны огромными стаями собираются птицы. Они создают помехи движению транспорта, причиняют разрушения и даже нападают на людей. Предполагается, что арктические воздушные потоки, в зоне которых в настоящее время находятся британские острова, заставляют птиц массами перемещаться на юг. Сильный голод, по всей видимости, вынуждает их нападать на людей. Предупреждаем владельцев домов, плотно закрывайте окна и двери, проверьте дымоходы и примите необходимые меры с тем, чтобы обеспечить безопасность детей. Ждите дальнейших сообщений. Ната вдруг охватило непонятное возбуждение. Он торжествующе взглянул на жену. «Ну вот, что я тебе говорил! Надеюсь, на ферме тоже слушают радио? Миссис Трик теперь убедится, что я ничего не сочинил. Все так и есть, они повсюду. Недаром я с утра себе твержу, что тут что-то неладно. И сейчас с берега я видел в море чаек. Там тысячи, десятки тысяч чаек вплотную друг к дружке. Булавку между ними не просунуть. Качаются себе на волнах, точно чего-то ждут».
«Чего ждут, Нат?»
— спросила жена. Он пристально посмотрел на нее, потом снова на клочок бумаги. «Не знаю», — выговорил он наконец. «Здесь сказано про сильный голод». Он подошел к ящику, где хранил молоток и инструменты.
«Что ты хочешь делать, Нат?»
«Забить окна, перекрыть дымоходы, как велят».
«Ты думаешь, птицы смогут пробраться в дом, если окна просто закрыть? Воробьи, малиновки и прочая мелочь? Каким образом?»
Он не ответил. Сейчас он думал не о воробьях и малиновках. Он думал о чайках. Он поднялся наверх и работал, не покладая рук, всю первую половину дня. Забил досками окна в спальнях, заделал основания дымоходов. Хорошо еще, что у него выходной и что он не занят на ферме. Работа с молотком и гвоздями напомнила ему давние времена, самое начало войны. Он тогда еще не был женат, жил у матери в Плимуте, и когда ввели затемнение, сколотил для всех окон ставни и бомбоубежище соорудил. Правда, пользы от него оказалось немного, когда начались налеты. Интересно, примут ли фермер с женой хотя бы такие простые меры предосторожности? Вряд ли. Не похоже на них. Беззаботные они люди. Могут просто посмеяться и все. Уедут на танцы или отправятся к соседям в карты играть.
«Обед готов!»
— крикнула из кухни жена. «Слышь, сейчас спущусь!» Он был доволен своей работой. Щиты отлично легли на окна, распорки прочно встали в основание дымоходов. После обеда, когда жена мыла посуду, Нат включил радио, чтобы послушать известия, передающиеся в час дня. Сперва повторили утреннее сообщение, то, которое записала жена, но в сводке новостей появились дополнительные подробности.
«Стаи птиц нарушили привычный распорядок во всех районах страны», — сообщил диктор. «В Лондоне в 10 часов утра птицы закрыли небо так плотно, что могло показаться, будто над городом нависла гигантская черная туча. Птицы рассаживались на шпилях, на оконных карнизах, на дымоходах. Преобладающие породы – дрозд черный, дрозд обыкновенный, домовой воробей. Кроме того, что естественно для столицы, в большом количестве представлены голуби и скворцы. И, конечно, завсегдатой лондонской Темзы – чайка черноголовая. Зрелище было столь поразительное, что на главных магистралях остановилось уличное движение. Лавки и конторы опустели, а тротуары и мостовые были запружены толпами любопытствующих».
За этим следовало описание имевших место инцидентов. Еще раз было сказано, что наиболее вероятная причина этого явления – голод и стужа. Напоследок диктор повторил предупреждение владельцам домов. Голос у него был спокойный, слегка надменный. У Ната создалось впечатление, что у Жонта во всяком случае излагает все происходящее не всерьез, словно речь идет о каком-то затянувшемся розыгрыше. И таких, как он, много, таких сотни, и никто не в состоянии представить себе, что значит сражаться в кромешной тьме с кучей птиц. Сегодня вечером в Лондоне Наверняка организуют народное гуляние, наподобие тех, что устраивают в день выборов. Люди будут толпиться на улице, шуметь, хохотать, напиваться.
Пойдем-ка, поглядим на птиц!»
Он выключил радио и принялся за окна на кухне. Жена молча наблюдала. Маленький Джонни вертелся у ее ног.
«На, та здесь-то доски зачем?» – спросила она. «Теперь придется зажигать свечи чуть ли не в 2 часа дня. И вообще, я не понимаю, какой толк в этих досках?»
«Лучше перестраховаться, чем потом локти кусать», — ответил Нат. «Не хочу рисковать».
«Куда смотрят власти?» — сказала жена. «Надо было вызвать войска и начать отстреливать птиц. Живо бы их распугали».
«Ну, допустим. А как, по-твоему, это сделать?»
«Посылают же войска в доки, когда докеры бастуют. Бросают солдат на разгрузку судов».
«Верно», — сказал Нат. «Только в Лондоне 8 миллионов жителей, или даже больше. А сколько всяких зданий, жилых домов, особняков? Это сколько же нужно солдат отстреливать птиц со всех крыш?»
«Не знаю, но что-то надо делать. Власти должны что-то предпринять».
Нат подумал про себя, что власти, наверное, как раз сейчас ломают голову в поисках выхода. Но как бы они ни решили действовать в Лондоне и других больших городах, здесь, за 300 миль от столицы, это людям не поможет. Каждый хозяин должен сам побеспокоиться о собственном доме.
«А как у нас со съестным?» – спросил он.
«Господи, Нат, что еще тебе придет в голову?»
«Не спорь. Какие есть припасы?»
«Завтра среда, наш закупочный день. Ты сам знаешь. Я не держу ничего лишнего в сыром виде. Все ведь портится. Мясник приедет только послезавтра. Но я могу что-нибудь мясное привезти и завтра из города».
Нат не хотел пугать жену понапрасну, но сам подумал, что намеченная на завтра поездка в город вряд ли состоится. Он заглянул в кладовую и заодно в буфет, где жена держала банки с консервами. Хлеба было маловато.
«Ну а с хлебом что?»
«И булочник будет завтра. Муки тоже было немного. Впрочем, хватит испечь буханку хлеба, если булочник завтра не приедет».
«В старое время мы бы заботы не знали», — сказал Нат. «Женщины пекли хлеб 2 раза в неделю, сами рыбу солили, и в доме всегда были запасы еды. Семья могла выдержать осаду, если понадобилось».
«Я пробовала давать детям рыбные консервы. Им не понравилось», — сказала жена.
Нат продолжал забивать досками кухонные окна. И вдруг вспомнил. Свечи. Свечи тоже были на исходе. Завтра надо бы и свечей докупить. Но ничего не попишешь. Сегодня нужно лечь пораньше. Если, конечно...